Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российский предприниматель Виктор Бут осужден судом в США на 25 лет лишения свободы за незаконные операции по торговле оружием. Почему в России этот приговор считают необоснованным и ангажированным? Партия «Справедливая Россия» перед угрозой раскола. Кто и почему недоволен лидером партии Сергеем Мироновым? 20 лет назад начался вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине. Избавились ли бывшие югославские республики от фантомных болей войны? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Защита российского предпринимателя Виктора Бута, приговоренного судом в Соединенных Штатах Америки к 25 годам тюрьмы, намерена обжаловать приговор. В четверг в Москве уже была глубокая ночь. Бут был признан виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США. Обвинение связано с намерением россиянина продать колумбийским повстанцам крупную партию оружия. В Москве приговор Виктору Буту назвали необоснованным и ангажированным, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Виктора Бута в США считают одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Его арестовали весной 2008 года в Таиланде. В конце 2010-го тайские власти выдали россиянина Соединенным Штатам. 25-летний срок тюремного заключения – это минимум, полагающийся за преступления, по которым Бут признан виновным. При этом, как уже подсчитали наблюдатели, 45-летний россиянин может выйти из американской тюрьмы через 17 лет, если ему засчитают 4 года, проведенные в заключении со дня ареста, и сократят срок на 15% за хорошее поведение. Выступая с последним словом, Бут заявил, что невиновен. «Я не собирался никого убивать, не собирался продавать никому оружие. Вы будете отвечать перед Господом, а за меня ответит время, Родина и соотечественники». Конец цитаты. На выходе из зала суда после оглашения приговора Бут успел сказать несколько слов семье, жене и 17-летней дочери. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» — крикнул Бут. Жена осужденного Алла, несмотря на обвинительный приговор, вынесенный ее супругу, назвала итог процесса победой.
Тот срок, который сегодня дали Виктору, это, видимо, признание несостоятельности доводов и аргументов прокуратуры. Я считаю, что это победа, победа Виктора, победа его защиты. Думаю, что если бы она была не ограничена теми рамками закона, которые здесь существуют, дело было бы вообще закрыто. За неимением состава преступления она очень много говорила, что никаких доказательств, документов, подтверждающих прошлое Виктора, его сделки или еще что-либо.
Приговором остались недовольны обе стороны. Защита требовала оправдать Бута, сторона обвинения – приговорить его к пожизненному заключению. Прокурор в своем выступлении напомнил судье, что в этих стенах был приговорен к 30 годам тюрьмы гражданин Сирии Манзер Аль-Кассар, хотя он намеревался продать группировке ФАРК лишь 15 зенитных ракет. Виктор Бут предлагал американским агентам, которые представились ему боевиками ФАРК, 800 ракет, тонны взрывчатки С-4, снайперские винтовки и другое оружие. Защита россиянина заявляет, что никаких противоправных действий Бут не совершал, его судят лишь за разговоры о продаже оружия, то есть американские агенты играли роль представителей признанной в США террористической группировки ФАРК, а Виктор Бут, Министерство иностранных дел России, выступило в связи с приговором Буту с официальным заявлением, говорит представитель министерства Мария Захарова.
МИД России рассматривает вердикт американского суда как необоснованный и ангажированный. Американское правосудие, выполняя явный политический заказ, проигнорировало доводы адвокатов и многочисленные обращения на самых различных уровнях в защиту гражданина России. Министерство иностранных дел России предпримет все необходимые усилия для возвращения Виктора Бута на родину.
Мог ли Виктор Бут продать ФАРК оружие и почему приговор оказался минимальным? На мои вопросы отвечает российский военный обозреватель Александр Гольц.
Вину Бута определил не судья, а присяжные, которым были предъявлены аргументы обеих сторон. Присяжные выслушали пленку, где Бут предлагает продать оружие колумбийским террористам. Присяжные признали недостаточно убедительным трактовку защиты Бута, что он мошенничал и пытался обмануть колумбийских террористов. Судья, уже вынося приговор, руководствовалась решением присяжных. И в этой ситуации Судья вынесла самое максимально мягкое решение.
Мог ли вообще, в принципе, Виктор Бут достать такое количество оружия, которое он обещал? Тонны взрывчатки, 800 ракет?
Об этом можно догадываться. Конечно, Виктор Бут не является тем исчадьем ада, в который он превратился в американском общественном создании. Он один из нескольких десятков авантюристов, которые занимаются, перевозят все, что угодно, обещают купить все, что угодно. Не исключено, что какие-то возможности по продаже оружия или перевозке его у него есть.
А как бы вы оценили российскую реакцию на это дело?
Я думаю, дело в глубоком недоверии российской власти к Соединенным Штатам. Ну, во-первых, конечно же, не исключено, что были опасения, что в ходе судебного разбирательства выплывут какие-то концы российские в этой истории, и как-то это все эти незаконную торговлю оружием можно будет связать с российским государством. Конечно, это очень неприятно. Для российской власти неважно, соответствует это действительности или нет. Поскольку Кремль уверен в злокозненности американских партнеров, то он полагает, что Бут, будучи осужден на столь длительный срок, начнет давать какие-то показания.
Адвокат Виктора Бута заявил, что приговор его подзащитному будет обжалован в ближайшие 2 недели в апелляционном суде, а если понадобится, и в Верховном суде США. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
До нынешнего судебного процесса в Нью-Йорке несколько государств мира пытались возбудить или возбуждали против Виктора Бута уголовное расследование. Бельгийское пришлось закрыть по истечении срока давности. Несколько расследований в африканских странах закрылись по непонятным причинам. В 2001 году ООН ввела запрет на перемещение Виктора Бута за нарушение режима санкций в Анголе. Но все-таки совершил ли Виктор Бут уголовные преступления, которые ему инкриминировали? За судьбой Виктора Бута в течение нескольких лет следил моя коллега Ирина Лагунина.
Расследование ООН нарушений санкций в Анголе вскрыло часть операций в этой стране. С июля 1997 года по октябрь 1998 самолеты Бута совершили 37 полетов из болгарского города Бургас в Того с оружием, предназначенным для ангольской повстанческой группировки УНИТА. Грузы включали в себя 20 тысяч зарядов для миномета, 6300 противотанковых ракет, 790 автоматов Калашникова, 1000 гранатометов и 15 миллионов патронов. Общая стоимость поставок около 14 миллионов долларов. Но, как пишут авторы книги «Торговец смертью», настоящее богатство пришло к нему тогда, когда он понял, что не надо гонять самолеты пустыми обратно. На них можно везти коммерческие грузы. Например, гладиолусы, которые он купил в Йоханнесбурге за 2 доллара штука и продал в Дубае за 100. Он возил все, что требовало самолетной перевозки. Он вооружал воюющие стороны и привозил на место в Сомали и Руанду миротворцев ООН. Также двояко, как он к своему ремеслу, относились правительства мира к его личности. Им занималось множество разведок, начиная от южноафриканской и заканчивая британской МИ-6. И каждая представила свои данные, какую прибыль он получил от поставок афганским талибам. Причем поставок не только оружия и самолетов, но и, например, домашней электроники. Но какая разница, 80 это миллионов или 30? Именно связь с талибами позволила Соединенным Штатам наложить арест на его счета по статье «Финансирование терроризма». Откуда Бут получал оружие? От той же Молдавии, где были зарегистрированы самолеты? Это вопрос соавтору книги о Викторе Буте «Торговец смертью» Дугласу Фара.
Большая часть оружия, которое он переправлял, была из Болгарии. Молдавия стала в последние годы его деятельности стоянкой для его самолетов. Но насколько нам удалось отследить, он не перевозил оружие и технику, включая вертолеты, через Молдавию. И это вообще не было молдавское оружие, насколько я знаю. Оружие он брал из Приднестровья. Откуда оно туда попадало, я не знаю. Но у них были запасы, к которым у него был доступ.
В ходе судебных слушаний по вопросу об экстрадиции Виктора Бута в США из Таиланда была сделана попытка представить его связь с талибами как пропагандистскую кампанию с целью опорочить его имя. Так была прямая связь или нет?
Это документально подтверждено. У моего соавтора есть эти документы, которые подтверждают, что он не только поставлял грузы талибам, но и продал им самолеты. Документы, найденные в Афганистане, ясно доказывают, что он продал им 10 самолетов, которые были переделаны и на бумаге составили гражданский флот авиалиний «Ариана», хотя в то время на них часто перевозились грузы военного назначения. Параллельно он снабжал оружием Ахмад Шаха Масуда и заверял его в любви восхищений. И эти отношения продолжались довольно долго. Поворотным моментом была вынужденная посадка самолета Бута талибами в 1995 году. Экипаж попал в заложники. Бут ездил к талибам, вел переговоры. Его брат Сергей ездил. А потом экипажу чудесным образом удалось бежать из плена. Это очень красивая история, но сразу после так называемого побега Бут начал поставлять оружие талибам. И это задокументировано.
В конце концов, администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках, ведомство в составе Министерства юстиции США, которое занимается подобными расследованиями, заслало к Буту своего агента под видом представителя колумбийской группировки ФАРК, официально признанной террористической организацией. До сих пор не могу понять, почему Виктор Бут, человек со знанием 6 иностранных языков, мог купиться на такой незамысловатый прием. Как он мог не знать, что в июне 2007 года федеральные агенты США абсолютно таким же образом арестовали в Испании сирийского торговца оружием Мансера Аль-Кассара. Там тоже агент представился членом группировки ФАРК. Могу только предположить, что жизнь в Москве в последние годы окончательно отрезала даже Виктора Бута от информации о том, что на самом деле происходит в мире.
Рассказывала международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Чем американские обозреватели объясняют столь обостренную реакцию России на приговор в адрес Виктора Бута? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его собеседник – известный американский комментатор Дэвид Саттер.
Одним из самых очевидных без ответных вопросов остался вопрос о связях Бута с людьми в российских властных структурах, без которых у него, как многие считают, не было бы доступа к некоторым видам вооружений. Небывалая тревога официальной Москвы по поводу его выдачи Соединенным Штатам также подкрепила эти подозрения. Почему, как вы считаете, мы практически ничего не услышали об этом повороте истории во время суда в Нью-Йорке? Я думаю, Виктор Бут не мог столь свободно и масштабно заниматься продажей разных видов вооружений, не обладая связями в высших сферах российского руководства. Он должен был платить многим людям для того, чтобы его операциям была открыта зеленая дорога. Эти люди самым естественным образом были обеспокоены тем, что он попал в руки американского правосудия, потому что им не хотелось бы, чтобы их деятельность стала объектом всеобщего внимания. Этого не произошло, по крайней мере, публично, потому что прокуратура сконцентрировала свое внимание на сравнительно узком круге обвинений, которые, как считали следователи, дают им основания для безусловной победы в суде, чего они и добились, обеспечив удаление со сцены ведущего торговца оружием на 25 лет. Кстати, неизвестно, всплыла ли какая-либо информация о причастности людей из российского руководства к операциям Бута во время следствия. Этого нельзя исключить. Но, на мой взгляд, отношение Москвы к этому делу еще раз демонстрирует уровень коррумпированности власти в России. Какая демократическая страна проявит такую публичную решимость в защите такого неприятного персонажа? Видимо, это еще своего рода и корпоративный инстинкт. Защищаем своих. Многие в России рассматривают эту историю как чисто политическое дело. Вашингтон, по их словам, якобы преследует свои некие интересы, оказывая таким образом давление на Москву. К такому аргументу прибег и адвокат Бута в своем последнем призыве к судье недельной давности, когда он попросил отменить приговор присяжных и отпустить его подзащитного на свободу. Как вы относитесь к такой интерпретации этого дела? Я думаю, что это дело воспринимается в политическом контексте только с российской стороны. С американской точки зрения это чисто уголовное дело. Нужно осознавать, что Бут был самой крупной, но не первой фигурой, преданной суду в результате кампании против торговцев оружием. Он в течение многих лет нарушал различные эмбарго на торговлю оружием в разных странах, был объектом внимания Совета Безопасности ООН, был обвинен в разжигании нестабильности в африканских странах, то есть оснований для внимания к этой фигуре очень много. И американское управление по борьбе с наркотиками попросту нашло поводы для преследования Бута в рамках американских законов. Это был американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой должна быть новая повестка дня для протестного движения? Об этом спорят правозащитник Александр Букварева и политики Сергей Аксенов и Денис Белунов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 апреля. В партии «Справедливая Россия» наметился раскол, отмечают эксперты. Заявление о выходе из ее рядов подал депутат Игорь Зотов. Он намерен восстановить в стране партию пенсионеров. С предложениями по обновлению партии выступили, в частности, участники митингов за честные выборы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Ранее в блоге Гудкова появилось открытое письмо некоторых членов партии, призывающих к серьезным переменам в устройстве «Справедливой России». На теме работала корреспондент Радио «Свобода» Светлана Павлова.
Среди авторов открытого письма под названием «Время решения» члены «Справедливой России» Анатолий Аксаков, Валерий Зубов, Алла Кузьмина, Сергей Петров и Галина Хованская. О способах модернизации партии, изложенных в письме, в интервью «Радио «Свобода» рассказал лидер молодежного крыла «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Мы должны стать современной такой социал-демократической партией со четкой и понятной программой. Мы предлагаем, первое, чтобы в партии были прямые выборы и председателя партии, и всех руководящих органов. Ну, например, топ-100 по итогам голосования в интернете, в котором бы принимали участие все члены партии, топ-100 бы вошли в центральный совет нашей партии, например, топ-50 или там топ-30 в президиум, топ-15 это бюро президиума. Ну и человек, который набрал большее количество голосов, должен стать председателем партии. Мы считаем, что такая процедура, она, во-первых, способна будет выдвигать вверх лучших представителей нашей организации, лучших представителей «Справедливой России». Она позволит действительно создать механизм регионального принятия решения внутри партии. Она создаст возможности для серьезной дискуссии внутри нашей структуры. Второе, мы считаем, что с учетом того, что у нас есть разные мнения, разные точки зрения, мы предлагаем создать внутри «Справедливой России» разные платформы, идеологические и прочие, или фракции. Необходимо дать дополнительные полномочия региональным отделениям. У нас сегодня невозможно избрать руководство регионального отделения без отмашки сверху, без решения бюро президиума, без одобрения председателя партии. Сегодня нужно строить партии снизу вверх. Только тогда они будут конкурентоспособными. Ну и, наконец, мы должны стать открытой площадкой для новых лидеров.
Дмитрий Гудков подчеркнул, что требующие демократизации партийного устройства члены «Справедливой России» не выступают лично против руководства партии.
У нас нет никакого раскола, вот именно на межличностном уровне. Да? У нас есть разные точки зрения, разные подходы к развитию партии. И ставить вопрос, там, убирать руководство, не убирать, мы просто не хотим, потому что это приведет как раз к расколу. А нам не нужен раскол, нам нужно, чтобы члены партии сами выбрали своих лидеров.
Председатель «Справедливой России» Николай Левичев критически оценил некоторые изложенные Гудковым и Пономаревым предложения по модернизации партии.
Илья Пономарев выдвинул несколько предложений, ну, таких достаточно странноватых, например, там определять лидера партии по результатам интернет-голосования, в котором бы участвовали все желающие, а не только члены партии. Ну, это такие инновации, которые плохо коррелируют с теми законами относительно функционирования политических партий, которые действуют в нашей стране.
По мнению Левичева, «Справедливая Россия» – самая демократичная по своему внутреннему устройству российская партия, а пути ее модернизации должны быть определены по результатам открытых дискуссий.
Президиум Центрального Совета партии должны быть представлены обобщенные результаты таких форматов, как круглые столы, конференции, обсуждения на интернет-форумах, в открытой печати, на собраниях местных отделений. Нам не привыкать к таким партийным дискуссиям. Я напомню, что мы программу партии принимали только после годичного обсуждения принятого за основу проекта программы во всех партийных организациях, а также с широким гражданским обществом. Внутрипартийные механизмы у нас, наверное, самые демократические и самые отлаженные по сравнению со всеми другими партиями на сегодняшний день, действующими в Российской Федерации.
В четверг заявление о выходе из партии подал депутат Госдумы, председатель общественной организации «Российские пенсионеры за справедливость» Игорь Зотов. Он заявил о намерении воссоздать в стране партию пенсионеров, в результате объединения которой в 2006 году с партиями «Родина и жизнь» и возникла «Справедливая Россия». В субботу должен пройти учредительный съезд Российской партии пенсионеров. Решение Зотова об уходе из «Справедливой России» комментирует Николай Левичев.
В условиях, когда открыт доступ к регистрации партии достаточно простым образом, если у кого-то, как сам Зотов говорит, оставалось чувство невостребованности, и они считают, что они могут себя в политическом смысле лучше реализовать в другом партийном формате, ну, флаг им в руки. Это другое дело, что я считаю, что на совести самого Игоря Львовича остается пользование мандатом партии «Справедливая Россия», которая привела его в Государственную Думу. Порядочный человек, который печется о безупречности своей политической репутации, на мой взгляд, должен был бы отказаться от депутатского мандата в этом случае.
На заседании Совета Палаты депутатов в четверг как Левичев, так и лидер партии Сергей Миронов много говорили о необходимости сплочения партийных рядов и укрепления взаимодействия с региональными отделениями. При этом Сергей Миронов подчеркнул, раскола в партии нет, есть обычная полемика. Однако, по мнению политолога Алексея Мухина, «Справедливая Россия» давно находится в кризисе.
Целая цепь принципиально неправильных решений, которые было принято руководством партии, я имею в виду Сергея Миронова и Николая Левичева, привела к этой ситуации. Своеобразной лакмусовой бумажкой было то, что Сергей Миронов получил именно последнее место на президентских выборах. Это подчеркнуло его слабость как федерального политика и, что называется, Акела промахнулся. Оставшиеся стаи политики тут же стали рвать лидера, который сейчас ответить им ничего не может. Мне кажется, что попытка сохранить тот формат партии, который сейчас присутствует в политическом пространстве, уже не представляется возможным. Деструктивные процессы, особенно в регионах, идут полным ходом. А мне кажется, потребуются титанические усилия со стороны Сергея Миронова. Возможно, ему даже придется пожертвовать Николаем Левичевым, как формальным председателем партии, для того, чтобы хотя бы восстановить статус-кво. И уж по крайней мере, ему обязательно придется уступить Геннадию Гудкову, Илье Пономареву, Ксане Дмитриевой часть полномочий в партии, для того, чтобы они могли реализовываться как самостоятельные политические единицы.
Алексей Мухин полагает, что такие члены партии, как Геннадий Гудков или Илья Пономарев, на самом деле не заинтересованы в расколе в «Справедливой России» и создании собственного социал-демократического объединения. Тем более никто из оппозиционных Сергею Миронову партийцев не готов расстаться с депутатскими мандатами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 апреля. И вот главная тема второй половины этого часа. 20 лет назад начался вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине. Американский комитет защиты журналистов призывает российские власти тщательно расследовать случай избиения корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной. Повстанцы туареги в Мали провозгласили независимое государство Азават. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Конец романа, конец героя, конец автора. Диагноз поставлен ярко, беспощадно, точно.
Максим Горький. Передача вторая. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Вопрос о помиловании Михаила Ходорковского может быть рассмотрен только в том случае, если экс-глава ЮКОСа обратится к президенту России с прошением о помиловании. Об этом заявил Андрей Нелидов, глава Республики Карелия, на территории которой в колонии отбывает срок заключения Ходорковский. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он американский суд, приговоривший россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, оказывалось беспрецедентное давление. По словам Лаврова, Бута презентовали судьям и присяжным как заведомого преступника, и это повлияло на судебный процесс. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. На встречу приехали журналист Леонид Парфенов, врач Елизавета Глинка, доктор Лиза, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участница группы Pussy Riot, устроившая так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве, заслуживают административного наказания, но никак не уголовного. В столице Боснии и Герцеговины Сараево сегодня проходит мероприятие по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах. Турция заявляет, что может обратиться за помощью к ООН в связи с большим наплывом беженцев из Сирии в последние дни. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу после встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в пятницу заявил, что приток беженцев в страну становится международной проблемой. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, района в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Президент США Барак Обама приветствовал сообщение Министерства труда страны о падении в марте уровня безработицы до самого низкого уровня за последние 3 года. В Карелии в результате аварийной посадки вертолета пострадали 4 человека, находившиеся на борту.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Вооруженных столкновений между боснийскими мусульманами-бушняками, сербами и хорватами погибли, как считается, около 100 тысяч человек. Почти половина 4-миллионного населения страны покинула свои дома. Это был один из самых кровопролитных межэтнических конфликтов, сопровождавших распад Югославии. Осенью 1995 года, благодаря Дейтонским мирным соглашениям, война была завершена и страна стала жить по новым правилам. О сегодняшнем дне Боснии и Герцеговины корреспондент Радио Свобода, бывшей Югославии Айя Куге.
Три народа Боснии – сербы, хорваты и боснийские мусульмане-башняки теперь больше не живут вместе, когда войны, а лишь рядом. Хорваты тянут в сторону Загреба, сербы – в сторону Белграда, а только башняки желали бы восстановить единое государство. Половина населения страны Боснию и Герцеговину своим государством не считает. О ситуации Боснии мы беседуем с профессором Сараевского университета, бывшим дипломатом Ламией Танович.
Ситуация в стране на самом деле очень плохая. И не в смысле напряжения или возможного конфликта, а в смысле того, как люди живут. Естественно, можно было бы ожидать, что через 16 лет после окончания конфликта, при всей той помощи, которую мы получили от международного сообщества, жизнь должна быть лучше. Но почти ничто не улучшилось, за исключением того, что мы в Сараеве залечили все раны на домах и на улицах. Вы уже почти не увидите следов войны. Раны в душах людей, конечно, еще не зажили. И что больше всего меня волнует, так это то, что энтузиазм, который возник после того, как был создан мир, и который присутствовал в первые, может быть, 5 лет, исчез.
Именно это я постоянно и слышу. Причем не только Сараево, но и у сербов в Банялуке. После войны, в 1997 году, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается. Все либо застопорилось на месте, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Кстати, одна из ошибок в том, что те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. 6 раз мы имели возможность выбирать наших представителей, и каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии, из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы. Но мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии. По-моему, это страшная ошибка.
Дейтонские мирные соглашения обеспечили мир, однако они создали очень сложную структуру государства, и поэтому все чаще слышны призывы к международному сообществу допустить изменения Конституции.
Согласно Дейтону, Босния – одна страна с одним местом в ООН, имеющая две части, одна из которых централизована, а вторая полностью децентрализована, состоящая из 10 независимых частей кантонов. А помимо всего этого, еще административный округ Брчко, который живет по абсолютно другим правилам. Это неуправляемая структура, и это неуправляемое государство. Части этой структуры имеют право блокировать все, так что невозможно достичь консенсуса, невозможно принять никакое решение. Я называю это экстравагантной государственной структурой. Очень дорогое. Вы можете представить себе 170 министерств, 170 офисов с водителями, секретаршами, советниками. Половина работающего населения страны работает в государственной администрации. Эта система настолько дорога, что ее невозможно финансово содержать без посторонней помощи.
Дейтонские соглашения больше не работают?
Наша страна отстала от времени, отстала от региона. Наша экономика, состояние прав человека, энергия, которая должна быть у людей для того, чтобы двигать страну вперед, все это страдает от нынешней ситуации. Половине страны вообще не нравится идея Боснии. Политики в Бани-Луке заявляют, что их не волнует, что происходит в государстве, потому что у них есть Республика Сербская. И люди все это видят. Они видят, что нет государства, нет системы, нет закона, нет судов, нет ничего.
Это был разговор с профессором университета в Сараеве Ламией Танович.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в бывшей Югославии Айя Куге. Естественно, распад прежде единой страны и вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии стали предметом осмысления для деятелей искусства в этих странах. В Москве будет представлена в ближайшие дни монография Московского театроведа, ведущего научного сотрудника Института искусствоведения Натальи Вагаповой «Международные театральные сезоны в Белграде». Эта книга фактически энциклопедия Белградского интернационального фестиваля. Он называется «БИТЭФ». Это один из крупных театральных смотров всей Европы. И вот, в частности, я беседовал с Натальей Вагаповой о том, каким образом режиссер из бывших югославских республик сейчас осмысливает былые проблемы этих стран.
В конце 80-х, начале 90-х годов «БИТЭФ» не только выживал, но он как раз утверждал себя как фестиваль, который утверждает гуманистические идеалы именно в условиях вот этого тяжелейшего военного конфликта и очень сложной и трудной, я бы сказала, для народа такой идеологической атмосферы, которая была создана во времена режима президента Слободана Милошевича с установкой на изоляцию от Европы, вообще от мира, на национализм и так далее. И вот здесь как раз «БИТЭФ» выступил с несколькими очень интересными спектаклями, такими очень острыми и художественно интересными, наряду с привлечением величайших просто имен европейской режиссуры. Одной из задач руководства «БИТЭФа» стало наладить нормальные культурные отношения и восстановить культурное пространство распавшейся Югославии. Было и ожесточение взаимное, и взаимные претензии, какие-то не очень корректные высказывания политических деятелей. И «БИТЭФ» вот сейчас выполняет миссию, я бы сказала, даже, может быть, гуманитарную, по восстановлению культурного пространства. И это отразилось, скажем, вот на последнем сезоне. Были спектакли с яркой политической окраской из Хорватии, Боснии, Словении.
Бывшая Югославия до сих пор больна фантомными болями войны, которая началась 20 лет назад. Это как-то меняет «БИТЭФ»? Можно сказать, что на повестке дня остро актуальные политические постановки?
Ну, руководство «БИТЭФ» повело очень, по-моему, такую правильную, очень тонкую, я бы сказал, гуманитарную, четко направленную политику на привлечение, независимо от содержания спектаклей, на привлечение спектаклей из Македонии, где, кстати, оказался очень интересный и своеобразный театр, Словении и Хорватии. Это политика последних 5 лет. Там приезжают не только национальные театры или там театры ведущие, приезжают так ли экспериментального плана, дешевые постановки, которые легко возить из города в город, но они всегда, если не с политическим, но то с глубоким философским подтекстом. Но одним из таких спектаклей, это был, я бы сказала, со стороны дирекции «БИТЭФа» и такой несколько резкий и, может, даже вызывающий жест, был 2 года назад спектакль по дневникам Мирослава Крлежи. Это называлось «Пьяная ноябрьская ночь» 1918 года. То есть речь шла о той обстановке, в которой создавалась вот тогдашняя еще королевская Югославия. Это была попытка, ну, немножко прочистить мозги людям, потому что сейчас во многих республиках присутствует вот такое настроение, которое можно охарактеризовать как югоностальгия. Этот спектакль, который делала труппа под руководством известнейшего хорватского актера и режиссера Раде Шарбеджи, зал был битком набит. Все сидели, затаив дыхание, чуть ли не 35 минут продолжался диалог Крыжа с полковником сербской армии. Кто прав в этом историческом споре, там сербы или хорваты, стоит ли все это затевать и так далее. Никто не только не вышел, но, я бы сказала, никто даже не перевел дыхание, все слушали это с величайшим напряжением. Ну, а что касается вот последнего сезона 2011 года, из всех республик были выбраны спектакли маленьких театров, необычайно острые, показаны вот в традициях, я бы сказала, даже вот театров протеста. Молодежь, много крика, много музыки, оглушающей совершенно иногда джаза, очень много цвета и очень много резких таких физических действий, иногда шокирующих.
Говорила театровед Наталья Вагапова, автор книги «Международные театральные сезоны» в Белграде.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 апреля. Сегодня повстанцы Туареги объявили о создании независимого государства Азават на севере и востоке африканской страны Мали. Туареги вели вооруженную борьбу за независимость в течение десятилетий, однако победы им удалось добиться лишь сейчас в связи с недавним военным переворотом в Мали и кризисом власти в этой стране. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Заявление национального движения за освобождение Азавада МНЛА о провозглашение независимости появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителем в эфире одного из французских телеканалов. Днем ранее туареги объявили об одностороннем прекращении боевых действий против армии Мали, отметив, что все их цели достигнуты. Руководители МНЛА обращаются к мировому сообществу с просьбой признать суверенитет нового государства Азават и подчеркивают, что будут уважать границы других государств. Они ссылаются на Декларацию ООН о правах коренных народов, указывают на якобы имевшиеся факты геноцида туарегов в последние полвека властями Мали и других соседних стран и обещают построить современное демократическое общество с полноценными государственными институтами. Условные границы региона Азават распространяются на всю северо-восточную часть Мали, юго-восток Алжира, северо-запад Нигера, крайний север Буркина-Фасо и юго-запад Ливии. Сейчас туареги объявили лишь о независимости Азавада в границах Мали. Национальное движение за освобождение Азавада МНЛА крупнейшая из многочисленных повстанческих группировок региона. Она появилась в прошлом году после слияния нескольких разнородных движений, в том числе радикальных исламистов. Вот что заявил накануне один из официальных представителей национального движения за освобождение Азавада Хама Ак Махмуд.
Однако сперва нужно установить в нашей стране твердую представительную власть, которую поддержали бы все политические силы внутри народа и которую признали бы ведущие мировые державы США, Франция и другие. Что касается применения военной силы, то, подчеркиваю вновь, мы стремимся лишь к созданию собственного национального государства, в котором не было бы места геноциду туарег. Мы не посягаем на территориальную целостность других государств и не хотим создавать никому проблем, ни нашим старым соседям, ни новым. Мы стремимся принимать конструктивное участие в региональной политике, в которой Азават должен занять достойное место.
Туареги – полукочевой народ Сахары численностью около 5 200 000 человек, состоящий из разных племен и возникший, согласно официальной версии антропологов, в результате смешения берберов, арабов и чернокожих африканцев. Сами они в большинстве считают себя народом родом воинов, потомками двух полулегендарных женщин, божественной светлокожей царицы и ее служанки. Туареги, исповедующие мусульманство суннитского толка, столетиями доминировали в Сахаре, контролируя политику и торговлю соседних народов. Однако во времена французского колониального правления утратили влияние. В течение всего 20 века они боролись за независимость, воюя сначала против французской армии, потом против властей, получивших независимость африканских государств, в состав которых вошел регион Азават, который туареги считают своей родиной, говорит еще один представитель МНЛА, живущий в Лондоне.
Сегодня мы прямо можем сказать, что настал исторический момент для всех туарегов, живущих на африканском континенте. Мы говорим, да, наконец мы это сделали. После более чем 50 лет подавления нашего народа, страданий, вынужденного бегства людей из своих родных мест, у туарегов появилось собственное государство.
После очередного неудачного восстания в 2007-2009 годах в северных районах Нигера и Мали, многие туарегские повстанцы эмигрировали в Ливию, где вошли в состав армии Муаммара Каддафи. В прошлом году часть служивших в ливийской армии туарегов вернулась в Мали и способствовала созданию и вооружению МНЛА. 22 марта в Мали, где центральная власть принадлежит представителям чернокожего населения юга и запада страны, произошел военный переворот. Генералы в столице Бамако отстранили от власти президента Амаду Туре, которого обвинили в неспособности справиться с восстанием туарегов. Однако сами они также не добились никаких успехов. Плохо вооруженные части армии Мали продолжили отступление почти без боев, пока туареги не захватили древний и знаменитый город Тимбукту на реке Нигер. При этом нынешнюю правящую военную хунту Мали также не признает ни одно государство мира, как и пока туарегский Азават. Ряд западных и африканских политиков сейчас высказывают опасения, что во всем регионе Сахары и в Западной Африке в связи с последними событиями могут возникнуть новые международные базы террористов. Повстанцев из МНЛА обвиняют в связях с террористической сетью Аль-Каида, указывая, что бороться с армией Мали, Нигера и других стран национальному движению за освобождение Азавада помогали боевики из группировок Аль-Каиды в странах исламского Магриба и ультраисламистской Ансар-Дин. Однако сама МНЛА эти связи всячески отрицает. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Американский комитет в защиту журналистов призвал российские власти тщательно расследовать случаи избиения редактора отдела специальных репортажей «Новой газеты» Елену Милашину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Поздно вечером в среду Елена со своей подругой возвращались из редакции «Новой газеты» домой в Балашиху. По ее словам, когда они подходили к дому, сзади вдруг появились двое мужчин. Я оглянулась, но подумала, что они просто хотят нас обогнать. Когда я обернулась во второй раз, они начали нас бить, рассказывает Елена Милашина. У подруги Елены Эллы Асаян, она является представителем американской правозащитной организации Freedom House, вырвали из рук сумки. Одну с документами и деньгами удалось отбить, а вот ноутбук остался в руках нападавшего. Рюкзак Елены отобрать не удалось, однако получилось выдернуть оттуда конверт с деньгами. Девушки останавливались у ларька, чтобы купить воды. Очевидно, там их и заметили преступники. У Милашиной, пострадавшей много больше ее подруги, множественные ушибы и гематомы головы, шеи, конечностей, выбит зуб и есть подозрение на сотрясение мозга. Журналистка «Новой газеты» написала на своей странице в Facebook: «Били зверски, ногами, кулаками, по голове». На крики о помощи подбежали три женщины. Сначала нападавшие пытались изобразить избиение как выяснение отношений со знакомыми. Но женщины встали между преступниками и их жертвами, а одна даже стала оттаскивать нападавшего от Елены. После этого преступники исчезли. Полицию вызывали несколько раз, однако приехала она только спустя полтора часа. По словам Милашиной, они больше часа стояли на улице вместе со свидетельницами, потом, почувствовав себя плохо, пошли домой, а их спасительницы дождались приезда правоохранителей. Милашина с подругой вернулись на место нападения и обнаружили полицейский УАЗик, в котором допрашивали одну из свидетельниц. «Мы стучали несколько раз в окна машины, на нас смотрели, улыбались и игнорировали. Мы подождали минут 15, было холодно и страшно качало и трясло», вспоминает Милашина. После этого она и подруга вернулись домой. Утром полиция распространила пресс-релиз, названный «Поиск потерпевшей». В нем говорилось, что в 0 часов 40 минут в дежурную часть поступило сообщение о грабеже женщины. Немедленно на место происшествия выехала следственная оперативная группа, но по прибытию на место происшествия полицейские потерпевшую не обнаружили. Нашли Елену Милашину днем в четверг, когда она отправилась в травмпункт. Журналистка сообщила, что допрашивал ее лично заместитель начальника управления МВД Валерий Самохин. Вот что рассказала «Радио Свобода» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
По всем внешним признакам нам на первый взгляд показалось, что это бытовое преступление, довольно типичное, к сожалению, для отдаленных районов, да, к тому же среди ночи. То есть мы думали, это просто грабеж. Но дальше, чем больше каких-то фактов и подробностей открывалось, тем больше возникало вопросов и странностей, как это все происходило. И на данный момент мы уже не исключаем, что причиной могла стать именно профессиональная деятельность Лены. Как нам известно, дело ведет на особый контроль не только подмосковными и московскими, но и федеральными властями. С учетом тех тем, которыми занимается «Новая газета» в принципе, и с учетом тех тем, которыми занимается Лена, конкретно Лена, это такие всегда болевые моменты. Да? То есть она писала о расследовании всех терактов. Беслан, Нордост. Она после смерти Анны Политковской перехватила тему вообще Северного Кавказа. Она делает расследование, вот как наркополицейские подкидывают наркотики и фабрикуют дела против непричастных граждан.
Американский комитет защиты журналистов призвал Москву безотлагательно расследовать это дело. Елена Милашина уже становилась жертвой нападения в 2006 году в Беслане во время выполнения редакционного задания. Ей и редактору сайта правдабеслана.ру Марине Литвинович поступали угрозы в связи с расследованием бесланской трагедии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Нью-Йоркском театре «Метрополитен-опера» громкая премьера. Опера Жюля Массне «Манон» в постановке французского режиссера Лорана Пилли с Анной Нетребко в заглавной партии. В рамках проекта «Мет в трех измерениях» в прямом эфире этот спектакль увидят и кинозрители в десятках стран мира. «Манон» считается одной из самых популярных опер Жюля Массне, выдерживающей конкуренцию с оперой Джакомо Пуччини «Манон Леско», либретто которой также написано по мотивам романа французского писателя Антуана Франсуа Прево. Вместе с Нетребко на сцену выйдет польский тенор Петр Бачало, исполнитель партии «Кавалера де Грио». Проекту «Мет в трех измерениях» уже не один год. Многие спектакли прославленного Нью-Йоркского театра в формате 3D в прямом эфире или в записи демонстрируются в кинотеатрах почти 60 стран мира, от Австралии до Марокко, от Бермудских островов до Эстонии и России. Трансляции оперных спектаклей, ведущих зарубежных, отечественных оперных и балетных сцен в российских кинотеатрах занимаются несколько продюсерских и прокатных компаний. Об опыте такого сотрудничества и популяризации классической музыки через кинотеатры я беседую с генеральным директором петербургской компании «Нива Фильм» Олегом Березиным.
Мы уже занимаемся этим примерно 3 года. Проект мы называем «Cinema Emotion». То есть это именно проект трансляции оперных постановок, классических постановок в кинотеатры. Причем не только прямые трансляции, но и показ записи. Потому что трансляция прямая на самом деле имеет несколько ограничений для нас. Во-первых, у нас разница во времени с Европой и, соответственно, с Америкой. И это на самом деле очень ограничивает возможности прямой трансляции на территории России. Практически мы показываем все только в европейском регионе. Потому что из-за разницы во времени никто не готов в 11 вечера идти слушать оперный спектакль.
Что конкретно вы показываете и где?
Мы активно показываем проект, который мы называем, такая серия спектаклей театра «Ла Скала». Мы показываем серию балетов опер из Ковенгардена, из Лондона. И мы показываем сиднейскую оперу. У нас есть тоже одна программа. И на самом деле у нас есть еще несколько программ, таких европейских, итальянских театров небольших. У нас есть Зальцбургский фестиваль. Это отдельная тоже, как говорится, серия спектаклей. А прямая трансляция в основном это Ковенгарден и Ла Скала.
В каких кинотеатрах это показывают?
Мы сегодня показываем это примерно в 60 городах страны. Запись это идет от Калининграда до Владивостока. При этом мы получили очень интересный опыт. Практически за исключением одного кинотеатра в Ростове. У нас нет ни одного кинотеатра, который это показывает и который находится в мультиплексе в торговом центре. То есть вот эта атмосфера торгового центра, она, естественно, плохо сказывается на таких проектах. Поэтому все кинотеатры, которые участвуют в наших проектах, это, как правило, отдельно стоящие кинотеатры, расположенные в центре города, потому что очень много приходит возрастной аудитории. И на самом деле для кинотеатра это очень здорово, интересно, потому что это другая аудитория, которая в обычной жизни не ходит в кино, не ходит на фильмы. Получается очень хороший эффект для кинотеатра.
Распродаются билеты?
Везде по-разному. У нас Москва, Питер, например, это в основном идет один показ, то, например, в Новосибирске, в Владивостоке, в Омске это 3-4 показа одной оперы. То есть это много, но это хорошо. То есть билеты распродают и интересно. интересно. Ну и плюс мы сейчас очень активно работаем с театрами, мы придумываем новые форматы. То есть, например, у нас летом сейчас состоится в основных городах такой фестиваль, дайджест всех опер, которые у нас выходили за этот год. И мы в течение там, 2 недель, например, через день будем показывать снова все эти оперы. В прошлом году мы так делали в Петербурге, и это очень здорово сработало. Приходит новая аудитория, приходят те, кому понравилась постановка, привозят своих друзей. На самом деле проекты несколько раз показываются, потому что здесь, в отличие там, от блокбастера, условно говоря, который месяц назад вышел, уже никому не интересен, потому что давно как вышел, есть постановки очень классные, с очень интересными певцами, актерами. Даже если эта постановка 2009 года, она может вызывать очень большой интерес.
Для вас это коммерческий исключительно проект, или это проект, связанный с какой-то еще просветительской функцией?
Мы понимаем, что мы сегодня там начинаем это скорее как некую просветительскую тему, но даже будем говорить не то, что просветительская тема, она интересная, понимаете, это интересно, потому что это другая аудитория, которая приходит в кинотеатр. Это другое удовольствие от той работы, которую ты делаешь. Но при этом мы четко понимаем, что мы видим коммерческий потенциал, мы его ощущаем, мы его чувствуем. То есть это не благотворительный проект, это просто классный, интересный проект, который в том числе позволяет нам и зарабатывать. Но при этом мы понимаем, что это еще и такая просветительская функция.
В 3D вы показывали что-то или только пока обычные показы?
Мы показывали в 3D вот 2 проекта, причем один из них буквально вот на прошлой неделе у нас шоу показ, это была постановка Лукреция Борджа оперы. И была до этого у нас был показ в записи «Жизель» Мариинского театра. И знаете, я вам скажу, что мы очень осторожно относимся к 3D-формату в этой области по 2 причинам. Во-первых, на сегодняшний день технически очень сложно снять качественно 3D именно вот с оперных спектаклей, театральных спектаклей. Потому что яркость очень маленькая, потому что, естественно, когда идет спектакль, освещение небольшое, в отличие там, от футбола, например, когда его снимают в 3D. И поэтому картинка получается очень темная. Зрителю просто тяжело смотреть. А второй нюанс заключается в том, что все-таки это телевизионные съемки, на самом деле, меньше всего рассчитаны на показ в кинотеатрах, потому что понятно, что телекомпании, которые снимают сегодня 3D, даже футбол, спектакли, в первую очередь рассчитывают на 3D-телевидение. А там возникают такие технические нюансы, когда это идет на большом экране, это смотреть становится немножко некомфортно.
Кто лидер показов? Какие оперы, какие спектакли пользуются самой большой популярностью?
Значит, все, что проходили в школе, то и лидеры. «Аида», «Кармен», вот как только зритель чувствует, что это знакомое название, сразу же количество билетов вырастает просто невероятно. Ну, например, недавно показывали просто великолепную оперу Андриана Легурер. Мало кто об этом знает, и мы видим, что продажи меньше. Но просто опера настолько замечательная, что сарафанное радио разнесло, и мы делали повторные показы там через неделю, через 10 дней. Было здорово.
Там, скажем, на «Красавицу Анну Нетребко» отдельно идут, и на «Блестящий голос». Есть ли какое-то вот предпочтение с точки зрения солистов?
Кто-то, конечно, выбирает. Естественно, мы, например, когда показывали фильм, был такой опера-фильм «Богема», где Анна Нетребко с Рикардо Вильясоном делал вместе дуэтом. То есть, естественно, мы акцентировали внимание аудитории, что будет петь Анна Нетребко. Ну и, конечно, это дополнительное внимание, потому что очень много поклонников ее в нашей стране. И определенная гордость как бы, за то, что наш человек достиг таких высот. Конечно, это работает.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 6 апреля был генеральный директор петербургской компании «Нивафильм» Олег Березин. На киноэкраны в прямой трансляции в формате 3D выходит опера Жюля Массне «Манон» из Нью-Йоркской Метрополитен-опера. Вот так обстояли дела в пятницу 6 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
ТОМ-4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываю...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных.